РИА Новости. Подкасты. Москва. Бэкстейдж. Москва. Бэкстейдж.
Всем привет! С вами подкаст «Москва. Бэкстейдж». Меня зовут Полина Ермилова. И здесь мы говорим о том, как устроено коммунальное закулисье столицы. Разбираемся, какие службы заботятся о нашем городе и узнаем об особенностях их работы. Капитальный ремонт дома всегда своего рода испытание для его жильцов, и которое многим кажется абсолютно бесконечным. К тому же нередко обитатели жилого сектора остаются недовольны результатами обновления, но при этом даже не догадываются, что могли повлиять на процесс. Тема капитального ремонта в Москве очень объемная, поэтому у нас сегодня в гостях целых два спикера. О капитальном ремонте в деталях поговорим с заместителями генерального директора фонда капитального ремонта Москвы Ильей Байдужем и Станиславом Насимовым. Станислав, начнем с вас. Здравствуйте.
Да, Полина, добрый день. С удовольствием.
Добрый день.
Ответим на все интересующие вас вопросы.
Тем более, что вопросов у нас достаточно много, и начнем, пожалуй, с самого животрепещущего. Это вопрос взносов и накоплений. Взносы на капремонт — это прямая обязанность собственников или от этого все же можно каким-то образом отказаться?
Да, ну, в первую очередь нужно отметить, что в соответствии с действующим законодательством у нас собственники несут бремя ответственности за содержание общего имущества в своих домах и оплачивают эти взносы на капитальный ремонт. Так, например, в случае, если вы являетесь нанимателем какого-то помещения, то взносы обязан оплачивать собственник этого помещения.
Арендодателям можно выдохнуть. Арендаторам.
Арендаторам,
точнее, да.
Угу. Обязанность по оплате взносов лежит на собственнике помещения.
Существует два способа копить на капитальный ремонт. Либо специальный счет дома, либо это счет регионального оператора, который, собственно, и занимается реализацией программы. Чем отличаются эти два способа?
Да, действительно, существует два способа формирования. Первый, как вы сказали, это на отдельном специальном счете, который создается собственниками. И второй — это так называемый общий котел, который подразумевает сбор средств у регионального оператора в рамках фонда капитального ремонта. Поэтому принципиальное отличие заключается в том, что специальный счет самостоятельно проводит весь цикл производства, то есть жители самостоятельно определяют подрядную организацию, контролируют ход производства работ, приемку работ. То есть весь цикл производственный висит за собственниками. Фонд капитального ремонта, региональный оператор в данном случае отслеживает только сроки проведения работ. То есть главное, основным условием для специальных счетов это соблюдение сроков, установленных региональной программой. То есть это основное отличие. Это, конечно, такая история наиболее приемлемая для новостроек, для более свежих домов, которые не требуют проведения работ здесь и сейчас. Поэтому вот котловые дома, то есть те дома, которые формируют средства в рамках общего котла, они на сегодняшний день с наиболее худшим состоянием инженерных систем, поэтому в рамках общего котла возможно не дожидаться накопления нужной суммы для проведения работ, а провести работу здесь и сейчас. В данном случае уже фонд является заказчиком, региональный оператор является заказчиком этих работ, контролирует подрядную организацию, принимает эти работы. Но здесь тоже нужно отметить, что и в первом случае, и во втором случае собственники принимают активное участие. В любом случае они должны принимать участие, потому что даже в случае с общим котлом, в случае, когда собственники собирают средства не на отдельном счете, а вот здесь в рамках регионального оператора, то они принимают участие в приемке работ. То есть нужно обязательно понимать, что без подписи жителя в акте приемки система не может быть принята и не может быть оплачена. Да, то есть в данном случае, так же, как и в первом со специальными счетами, жители принимают участие в приемке работ.
Все-таки в Москве наверняка больше домов, которые копят средства в общем котле. Или я ошибаюсь, или вы наблюдаете приток собственников, которые все-таки обладают достаточной смелостью, чтобы организовать свой собственный специальный счет?
Да, вы абсолютно правы. Действительно, на сегодняшний день на специальных счетах формируются средства около 15% домов, включенных в региональную программу. Это чуть более 3000 многоквартирных домов от общего количества. В программу включено порядка 28 тысяч многоквартирных домов. Поэтому процент соотношения приблизительно такой.
Можно ли утверждать, что какой-то конкретный способ, один из двух, лучше, чем второй? Или все зависит от того, насколько вообще активно и ответственно общество собственников в конкретном доме, что у них есть достаточно ресурсов и знаний, чтобы контролировать весь процесс капитального ремонта самостоятельно?
Ну, знаете, здесь сложно характеризовать тот или иной метод в разрезе «хорошо это или плохо». плохо, как я сказал, все зависит от состояния инженерных систем, от состояния дома. То есть если этот дом относительно свежий, он не требует сегодня срочного проведения тех или иных работ, то в данном случае, как правило, жители принимают решение копить средства самостоятельно, отдельно, самим определять состав работ, самим определять срок проведения этих работ, там, перечень систем. Поэтому в данном случае все зависит, как я уже сказал, от состояния дома. Поэтому если дом требует срочного ремонта, то, конечно же, удобнее формировать средства в котле, чтобы не ждать накопления необходимой суммы для проведения этих работ.
Сложно ли конкретному дому перейти от накопления в общем котле к специальному счету? Какова процедура вот этого перехода? Насколько это сложно?
Это абсолютно несложная процедура, как в одну сторону, так и в другую. Сегодня в Москве у нас определен порядок по переходу с регионального оператора на специальный счет в пределах 3 месяцев. То есть в течение 3 месяцев можно перевести средства с общего котла на специальный счет и наоборот. Это простая процедура, абсолютно несложная, так сказать.
Как определяются сроки капремонта для жилого сектора Москвы? Иногда бывают ситуации, когда, например, один дом ремонтируют в этом году, а второй через 5 лет, хотя они находятся в одном и том же районе. От чего это зависит?
Ну, надо сказать, что у нас сегодня региональная программа сформирована на основании так называемой бальной оценки состояния систем в доме. То есть по каждому дому существует отдельный период проведения работ. Он формируется, исходя из состояния дома, года постройки этого дома, проведения последних работ, срока проведения последних работ по тому или иному дому. Поэтому, ну, грубо говоря, чем хуже состояние, да, жилого фонда, тем раньше и требуется проведение работ. Поэтому, исходя из из этой логики, сформирована программа, она разбита на 3-годичные краткосрочные планы, в которых уже расписаны по каждому конкретному дому системы с определенным периодом проведения работ.
Есть ли какой-то средний срок проведения капремонта в доме? Или все это настолько индивидуально, что по Москве нет какого-то среднеустоявшегося значения?
Ну, если говорить о непосредственном производственном цикле, да, производстве работ, то это, конечно, зависит от нескольких факторов, таких как, значит, допуск к проведению работ, значит, состояние инженерных систем с точки зрения каких-то дополнительных работ. То есть в среднем при благоприятном исходе с точки зрения допуска, сезонности там, и так далее, в течение года дом проходит этот этап.
Сколько домов уже капитально отремонтировали в Москве в рамках региональной программы? И есть ли какой-то определенный объем, который вы надеетесь завершить до конца текущего года?
Ну, надо сказать в первую очередь, что у нас в столице принята самая масштабная программа 30-летняя, которая расписана до 44-го года, в которую включены порядка 28 тысяч многоквартирных домов. Запланирован ремонт 112 тысяч лифтов в том числе. То есть это, если сравнивать в целом по стране, это 10% всех домов от общего количества по стране, да, поэтому это масштаб.
То есть вообще от жилого сектора России получается?
От жилого сектора в России, то есть насколько это масштабная программа, можно оценить, вот ознакомившись с этими цифрами. А в целом в рамках нашей программы мы уже отремонтировали около 6 тысяч домов, отремонтировали с точки зрения комплексного подхода, то есть заменены все коммуникации, фасады, крыши, подвалы, чердачные помещения приведены в порядок. То есть эта цифра составляет около 6 тысяч многоквартирных домов. Также надо сказать, что с 2011 года в Москве активно проводится работа по замене лифтового оборудования. Это порядка 36 тысяч лифтов с 2011 года. А что касается непосредственно региональной программы, то в рамках программы заменено около 16 тысяч лифтового оборудования по текущий период.
Что с планами на текущий год? У нас ни для кого не секрет, что из-за непростой эпидемиологической обстановки много проектов, в том числе по реализации программы капремонта, приостановились. А что планируется сделать с теми работами, которые не удалось, да, не успели сделать в этом году из-за пандемии?
К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в нашу жизнь, да, поэтому...
Практически во все области.
Да, и сместила, сдвинула сроки, поэтому нам приходится, к сожалению, подстраиваться под эту ситуацию, но можно сказать, что в любом случае мы до конца года планируем завершить ремонт в 2000 домов. Понятно, что будут какие-то системы, связанные с работами в квартирах, которые мы проводить не будем в этом году. Мы понимаем, что нам придется какую-то часть работ по текущим домам проводить в следующем году. Ну, то есть в любом случае обязательства фонда, они будут реализованы. Если по большей части систем не в этом году, то мы завершим проведение работ в 2021 году. Мы с учетом вот этой обстановки скорректировали наши сроки и будем проводить эту работу и далее. А что касается в целом программы следующего следующей трехгодичке, следующего краткосрочного плана, у нас на 2021 год запланирован ремонт еще 1300 новых домов, которые включены в программу 2021 года. В целом у нас программа 2021-2023 года состоит из 4500 домов. Сейчас мы буквально 15 июля сделали предложение собственникам. Это очень важная история, хотелось бы тоже сделать отдельный акцент. То есть мы сейчас запустили программу 2021 года, сделали предложение собственникам по каждому конкретному дому с определенным составом работ. Это произошло 15 числа, это предложение опубликовано и на нашем сайте официальном, и на сайте всех управ районов, префектур административных округов, размещены соответствующие уведомления. То есть это 1300 домов, по которым мы сделали такое предложение собственникам. То есть сейчас пошел отчет 3 месяцев в соответствии с законодательством, когда жители могут принять решение, провести собрание и определиться, согласны ли они с этим предложением. Они могут внести какие-то корректировки в части и состава работ, и периода проведения работ. То есть вот у таких домов у нас 1300, и мы планируем до конца сентября месяца уже понять, что мы собираемся в этих домах ремонтировать. То есть, опять же, сейчас слово за жителями. Это очень важная история. Опять же, возвращаясь к активности и важности участия жителей, вот сейчас непосредственно слово за собственниками этих домов, которым фонд сделал предложение.
Вы сказали, что делаете жителям предложение. То есть, в теории, они могут отказаться от него? Бывали ли такие случаи?
Бывали случаи отказа, но больше, вы знаете, жители не отказываются от проведения в целом капитального ремонта. Они корректируют, исходя из текущего состояния систем в доме. Кто-то сделал ремонт в квартирах, кому-то не нужно сейчас там разбирать эти трубы, там, и они, возможно, отремонтировали их самостоятельно. То есть собственники могут скорректировать состав работ, но я бы не сказал, что процент такого полноценного отказа от капремонта, он велик, это минимальное количество.
То есть просто некоторые коррективы, которые жителям на данный момент кажутся наиболее важными, скажем так.
Да, да, абсолютно верно.
Станислав, ни для кого не секрет, что в Москве довольно высокий взнос на капитальный ремонт по сравнению с другими регионами. Что делать семьям, для которых эта сумма может оказаться неподъемной или немного дискомфортной? Есть ли какие-то программы предоставления льгот, например?
Да, конечно, есть. Вот тот взнос, о котором мы говорим, он, значит, на сегодняшний день подразумевает проведение комплексного капитального ремонта. То есть в Москве у нас расширенный перечень работ. На сегодняшний день категории граждан имеются субсидии и льготы в части взносов. Так, на сегодняшний день порядка 54 основных льготных категорий существует в городе. Это и ветераны труда, и инвалиды, многодетные семьи, да, и собственники, достигшие возраста 70-80 или старше 70-80 лет, проживающие либо там одиноко, либо в составе семьи только из неработающих граждан. И в зависимости от вот этой льготной категории определяется скидка, компенсация. Она, как правило, там, от 50% до 100% от взноса.
Довольно масштабная цифра.
Да, соответственно, на сегодняшний день на более подробную всю эту информацию можно увидеть, ознакомиться на сайте городского центра жилищных субсидий города Москва.
То есть необходимо найти себя в соответствующей категории, и какова процедура дальше? Куда звонить или писать письма, или обращаться жителям, чтобы получить эту субсидию?
Сегодня в городе функционируют...
Просто так ее никто не даст.
Да, многофункциональные центры, куда, соответственно, заявитель, который относится к той или иной категории, подает документы, подтверждающие свое отнесение, да, к этой льготной категории. И на сегодняшний день это фиксируется. И говоря о льготах, также необходимо сказать, что многие из них привязаны к социальной норме, норме жилья площади, которая в городе составляет 33 квадратных метра для одинокого проживающего, для семьи из 2 человек это 45 квадратных метров, для семьи из более 3 это 15 на каждого члена семьи. Да, механизмы поддержки, они в городе на сегодняшний день гибкие, позволяют действительно оказать помощь непосредственно тем категориям, которые в этой помощи нуждаются. А в целом по мерам поддержки на сегодняшний день около 2 миллионов москвичей пользуются данным механизмом.
Потрясающе. Кто нуждается в помощи, тот ее получит. Главное, не стесняться попросить и изучить вопрос.
Абсолютно верно.
Отлично. Станислав, спасибо вам большое. Мы перейдем к следующему блоку вопросов. Благодарим вас за ликбез и полезные советы.
Спасибо.
Москва. Бэкстейдж.
От взносов и накоплений переходим непосредственно к видам работ и капитальному ремонту. Об этом нам расскажет Илья Байдужий, заместитель директора фонда капитального ремонта Москвы. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, какие виды работ вообще входят в капитальный ремонт, сколько их?
В городе расширен список работ по сравнению с установленным ЖКРФ. Помимо стандартных видов работ, которые включают в себя ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерных систем, это ремонт горячего водоснабжения, ремонт холодного водоснабжения, отопление, канализация, электрика, ремонт подвала. У нас в городе выполняются еще работы по ремонту системы дымоудаления, ДУППА, так называемый, ремонт пожарного водопровода, внутреннего водостока и замена мусоропровода. С 2017 года выполняются работы по замене окон в МОПах. МОПы — это места общего пользования, ну, подъезды, в простонародье так называем, мы называем
это МОПы. Лестничные клетки, да-да-да.
Да. Угу. И с 2018 года мы выполняем работы по ремонту подъездов. И хотелось бы заострить внимание на ремонте подъездов. По ремонту подъездов, так, по сравнению с ремонтом, который проводила эксплуатирующая организация, либо ГБУ «Жилищник», либо какая-то это РЭО, мы проводим не косметический ремонт подъездов, а мы проводим капитальный ремонт подъездов. То есть полностью ремонт.
В чем разница? То есть это не просто покраска стен и потолка?
Это не просто покраска. Фондом разработан единый стиль и единые требования к ремонту подъездов. Это полная замена напольной плитки. Когда ранее проводился какой-то локальный ремонт, мы ее меняем полностью. Это замена входных дверей, замена межтамбурных дверей. Это вторые двери после основной двери входа
после
в подъезд.
После входных, да.
Да, устанавливаем двери по новому образцу. Это устанавливаем прозорчик такой, окошко посередине двери для безопасности, для внешнего вида. То есть преображается немного вход в подъезд, становится вход на первом этаже более освещенный. Знаете, если входите в подъезд днем, получается, если закрыть входную дверь и дверь тамбура, вы получаете в таком темном...
Да, в каменном мешке.
Да, 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 да. Так вот, проблему мы это решаем путем установки во входную дверь антивандальное остекление.
Ну да, и заодно можно как раз проверить, какая погода на улице,
проверить,
когда выходишь,
какая...
не посмотрев
стоит ли
прогноз.
Кто-то вас ожидает, может, снаружи подъезда, либо внутри подъезда встречает, может, кто-то. Не просто покраску подъездов делаем, а также зачищаем полностью от старой краски при случае, ну, в случае необходимости. Устраняем все повреждения в подъезде. То есть стены гладкие, ровненькие, без, как ранее, в 3 слоя покрашенных стен теперь после капитального ремонта не будет. Где, знаете, слоями можно посмотреть, сколько раз проводился ремонт силами эксплуатации,
да, практически,
в этом подъезде.
Практически слои,
да,
истории, как,
да,
всегда это бывает.
Все зачищаем, красим, и подъезд принимает совершенно новый, современный, ну, свежий вид. Находиться в подъезде, спускаться по нему. То есть жители в этом подъезде находятся постоянно. То есть утром на работу пошли,
регулярно.
Вечером.
Это самая
регулярно,
активная,
да,
транзитная зона, по сути.
Да, проходимая жильцами зона. Если конструкции дома, ну, при постройке были установлены двери в общий холл, то есть при выходе из лифта вы можете попасть сразу в квартиры, а есть общая дверь для доступа уже там в общий холл и последующего доступа в квартиру. Также мы меняем эти двери, ставим новые с ручками, ну, антипаника, там, антивандальные ручки, обязательно с антивандальным окошком, чтобы тоже можно посмотреть, кто, если кто-то пришел к вам, можно было видеть, кто стоит на лестничной площадке и кто находится внутри. Удобно.
Все заточено под безопасность.
Да, и безопасность соблюдена, и преображается вид, ну, совершенно. По сравнению с тем, что было, и после капитального ремонта, конечно, разница очень сильно заметна.
Да, эстетика у нас сейчас в цене. Хорошо, но правильно ли я понимаю, что не обязательно в каждом доме, который попадает в программу капитального ремонта, выполняются абсолютно все перечисленные виды вами работ? Это же зависит наверняка от состояния дома и от его диагностики.
Это зависит от технического заключения, от степени износа системы. Если она уже отслужила свой срок службы, находится в плачевном состоянии, она требует ремонта, мы ее выполняем. И также мы даем собственный предложения по ремонту этих систем. И собственники на общем собрании собственников, ОСС, если сократить, голосуют и дают согласие о выполнении данных работ, которые мы им предложили. Также они могут добавить либо убрать работы, которые мы предложили.
А что именно могут добавлять или убирать жители? То есть какова вообще степень влияния собственников на проведение капремонта? Сейчас объясню. То есть они могут выбирать небольшие вещи, например, краска для подъезда, да, какого цвета будет фасад дома,
они,
или это
конечно,
все-таки
они
касается более
могут
сложных
активно
систем.
Участвовать как и в выборе систем в момент голосования, оформления протокола, так и при производстве работ. Собственники либо сами, либо у них есть ответственный представитель по подъезду, либо представитель-собственник по дому. Иногда это старший по дому бывает, иногда протоколом выбирается на момент производства работ по капитальному ремонту ответственный человек, который взаимодействует с фондом капитального ремонта, с подрядчиком и принимает все работы. И отстаивает интересы жителей, ну, является им официальным представителем. По ремонту подъездов мы предлагаем на выбор цвет плитки напольной. Есть стандартный, это 6 цветов у нас, керамогранит. Также мы собственникам предлагаем выбрать цвет стен, которые будут в подъезде, и цвет входной двери. У нас есть стандартные цвета, которые собственники могут выбрать. Это все согласовывается со всеми и выбирается данный цвет.
Несколько лет назад была очень нашумевшая история с одним из домов в Москве, жители которого решили покрасить фасад в черный. То есть в теории цвет может быть любым, даже настолько темным?
Цвет может быть любым, да.
Но... Потрясающе.
Ну, конечно, черный мы бы не советовали делать.
Но
все-таки
это
ремонт подъездов,
да.
Он проводится для того, чтобы он был более освещен, светлый. И для, вот по сравнению с фасадом и подъездом, если две системы, два вида работ эти сравнить, для выполнения, для выбора цвета по ремонту подъездов, нам достаточно просто с представителем собственников определить цвет. Из палитры там теплых цветов, желательно, потому что этот цвет устраивает, ну, большинство. Он глаза не напрягает, мягкий, аккуратный.
Да, нейтральный и пастельный.
А вот чтобы выбрать цвет фасада, жители прям, ну, решить не могут и кардинально поменять цвет. Потому что цвет фасада мы не выбираем. Мы красим в тот цвет, который определила Москомархитектура. А определяет она путем выдачи колористического паспорта на этот дом. И мы в соответствии с колористическим паспортом, там указан номер цвета, там РАЛ, либо код этого цвета, и в этот указанный цвет мы обязаны покрасить этот фасад.
То есть это делается для того, чтобы не нарушать архитектуру?
Нарушать, да, цветовую там гамму или палитру района, там застройки, чтобы все сохранить единый стиль.
Логично. Илья, скажите, а в какой очередности выполняются запланированные работы в доме? Есть ли какой-то принципиальный порядок или все зависит, опять же, от состояния коммуникации и состояния вообще всего дома?
Есть порядок. Как бы он не принципиален, но все его соблюдают, потому что это, ну, можно сказать, логический порядок такой выполнения работ. В первую очередь мы приступаем к сезонным работам. Это те виды работ, которые необходимо выполнить в теплое время года. Это ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт системы отопления, горячего водоснабжения. Также есть порядок работ по тем системам, которые проходят в подъездах. А в подъездах у нас расположен внутренний водосток, мусоропровод, электрика, внутренний водосток, пожарный водопровод, если я говорил. Мы не можем приступить к ремонту подъездов и завершить полностью ремонт подъездов, пока не выполним все эти системы. То есть порядок есть, да, и этот порядок также отражен в графике производства работ. Мы вот технологический процесс производства работ, чтобы не испортить те работы, которые уже выполнены, мы его соблюдаем.
Как контролируется ход капитального ремонта? Проводятся ли какие-то проверки или все отдается на откуп жителям, которые сами контролируют и обращаются к вам, если они что-то заметили не так происходит?
Конечно, контролируется. Постоянно дом посещается инженером технического надзора, который проводит обследование данного дома, заносит необходимые пометки, делает фотофиксацию, отмечает количество проделанной работы, фиксирует все нарушения, проверяет всю документацию, проверяет материал, проверяет квалификацию рабочих, есть ли у них все необходимые разрешающие документации, следит, чтобы работа выполнялась строго по проектно-сметной документации, чтобы работы выполнялись согласно графику, без всяких отклонений. То есть жители принимают активное участие, и мы всегда рады таким жителям, которые принимают активное участие в ремонте своего дома. И со своей стороны мы осуществляем профессиональный инженерный контроль за выполнением этих работ.
То есть жители тоже могут обратиться в определенную инстанцию, если они заметили что-то, что их смущает, например. Куда именно
жители,
можно позвонить, да, или написать?
Они могут обратиться, но для удобства... Понимаете же, если они куда-то обратились, это им необходимо позвонить. Это туда, куда они позвонили, они зафиксируют, передадут куда-то. Если это письменное обращение, это письмо должно дойти до адресата. Для удобства жителей и быстрого решения проблем установлен бытовой городок, где всегда осуществляется прием жителей, ведется журнал приема населения, куда приходят жители, записывают фамилию, имя, отчество, вопрос, какой у них был, кто его заслушал и какие решения приняты по этому вопросу. Также на каждом доме, если вот в случае бытового городка не всегда нам удается установить бытовой городок, но на каждом доме всегда установлен информационный стенд, на котором указаны виды работ, которые проводятся в этом доме, сроки выполнения этих работ, также контактные телефоны инженера технического надзора, начальника участка либо прораба и человека, ответственного за проектирование на этом доме. И по любому телефону тот человек, житель, собственник, у кого есть вопросы по качеству, по срокам, просто какие-то общие вопросы, могут позвонить, обратиться, и им дадут все необходимые ответы.
И жители, если я не ошибаюсь, участвуют еще и в приемке выполненных работ.
Обязательно.
Без подписи.
Без них. У нас финал выполнения работ — это подписание акта приемки выполненных работ по системе. Собственник входит в состав комиссии. Обязательно. Его подпись должна стоять в этом акте. Подписание акта выполненных работ производится комиссионно. Делается вызов всех членов комиссии. Инициатором этого вызова является фонд капитального ремонта. За 3 дня оповещает всех членов комиссии о времени, о месте встречи и о цели данной встречи. То есть какую систему будет предъявлена комиссии для приемки. Проходят все члены комиссии систему. В случае выявления каких-то замечаний это все фиксируется актом. Все подписывают в этом акте свои замечания. Подписи ставят, устанавливают срок на их устранение. В случае отсутствия замечаний подписывается акт. Акт подписывается ровно в том количестве, сколько членов комиссии. И после утверждения выдается каждому из подписантов оригинал акта приемки выполненных работ.
Даются ли какие-то гарантии на капитальный ремонт дома в Москве?
Конечно. После выполнения всех работ на объекте, подписывается акт выполненных работ на объекте, после которого начинается уже отчет гарантийного периода, и составляет он 5 лет. В этот период подрядная организация несет ответственность на произведенные работы, на выполненные работы. В случае, если отслоилась где-то краска, что-то там, ну, может, немного там кто-то не доглядел, что-то, ну, какое-то незначительное замечание. Приглашается, то есть собственник, жители могут обратиться в фонд капитального ремонта, создастся комиссия с участием инженера технического надзора, жителя, который обратился в фонд капитального ремонта, и эксплуатирующей организации. Будет составлен акт, по результатам которого будет определено в рамках гарантийного периода, проявился этот дефект, либо кто-то своими силами, там, специально, не специально этот дефект сделал. Если подтверждает, что в рамках гарантийного периода оформляется рекламационный акт, направляется подрядная организация, устанавливается срок, и подрядная организация обязана выйти и устранить данное замечание.
Отлично. То есть, по сути, на капремонте все не заканчивается, можно еще потом 5 лет наслаждаться гарантиями.
Да, так. Данная практика, она не просто на словах, она действительно работает. Да, есть иногда, ну, некоторые замечания, и подрядчики приходят и действительно исполняют свои гарантийные обязательства.
Мне кажется, в этом случае главное не бояться обращаться за помощью и за устранением каких-то повреждений, потому что большинство собственников, к сожалению, думают, что как только капремонт заканчивается, на этом заканчивается и их право голоса, скажем так. Но на самом деле нет.
Не стоит им бояться. Для этого после проведения капитального ремонта они всегда, ну, они уже будут знать, где расположено территориальное управление, могут записать мобильный телефон инженера технического надзора и обращаться либо туда можно прийти, в территориальное управление, позвонить инженеру. Этого будет достаточно, чтобы пригласить туда сотрудника фонда капитального ремонта и комиссионно рассмотреть обращение жителя.
Будем надеяться, что наши слушатели начнут пользоваться этими новыми знаниями, особенно те, у которых капремонт вот-вот начнется после непростого эпидемиологического периода в Москве и во всем мире. Илья, спасибо вам большое за интересные подробности и за полезные советы.
Спасибо.
С нами были заместители генерального директора фонда капитального ремонта Илья Байдужий, и ранее с нами пообщался Станислав Насимов. Это был подкаст «Москва Бэкстейдж» и его ведущая Полина Ермилова. Всем пока!
Москва Бэкстейдж. Москва Бэкстейдж.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.
Москва. Бэкстейдж.